«Как аукнется, так и откликнется», — сказал Швейк. «Нечего удивляться, что разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они бы должны были с тобой разделаться тут же в кабаке на месте, а потом тебя выбросить. Если бы они свели с тобой счеты у стола, это было бы и для них лучше, и для тебя. Знавал я одного кабачика, Парубыка, в Либени. У него в кабаке перепился раз можжевеловкой бродячий жестяник-словак и стал ругаться, что можжевеловка очень слабая, дескать, кабачик разбавляет ее водой. Если бы, говорит, я 100 лет чинил проволокой старую посуду и на весь свой заработок купил бы можжевеловку и сразу бы все выпил, то после этого мог бы еще ходить по канату, а тебя, Парубок, носить на руках». И прибавил, что Парубок — продувная шельма и бестия. Тут Парубок этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил еще шестом, которым железные шторы опускают, лупил до самой площади инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь инвалидов в Карлине до самого Жишкова, оттуда через еврейские печи в Малишице, где, наконец, сломал об него шест, а потом уж вернулся обратно в Либень. Хорошо. Но в горячке он забыл, что в кабаке-то осталась вся публика, и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он, наконец, добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили внутри кабака порядок. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито. На улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой Парубок нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того, как Парубок их вытащил, они хотели заплатить ему по 2 крейцера, больше, мол, водки не выпили. Так-то наказуется горячность. Все равно, брат, как на войне. Сперва противника разобьем, потом все за ним да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать.
«Я этих сволочей хорошо в лицо запомнил», — проронил водичка. «Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусаров, я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, саперам, в голову что-нибудь взбредет, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Ецбахер. Сволочь, равный которой на свете не сыщешь. И он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих, немец, но хороший парень, из-за него застрелился. Ну, мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Ецбахеру капут. И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этак с 5 пуль. Живучий был гадина, как кошка. Пришлось его добить 2 выстрелами, чтоб потом чего не вышло. Только пробормотал что-то. Да так, брат, смешно, прямо умора. Водичка засмеялся. На фронте такие вещи каждый день бывают. Один мой товарищ, теперь тоже у нас в саперах, рассказывал, что когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота пристрелила во время атаки своего обер-лейтенанта, тоже собаку порядочную, который сам застрелил 2 солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли дальше идти. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Говорит, ребята при этом чуть не померли от смеха. Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли, наконец, скобяную торговлю пана Каконя на Шопронской улице номер 16. «Ты бы лучше подождал здесь», — сказал Швейк Водичке у подъезда дома. «Я только сбегаю на 2-й этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно».
«Оставить тебя одного?» — удивился Водичка. «Плохо, брат, ты мадьяров знаешь. Сколько раз я тебе говорил. С ним мы должны ухо держать востро. Я его как тресну!»
«Послушай, Водичка, — серьезно сказал Швейк. — Дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с тобой, с чешкой Кёльнершей, сидели за столом, я же объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта, и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, что ни одна живая душа не должна об этом знать. Ведь твоя Кёльнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен узнать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я вам объяснил все, как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта. А теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной наверх.
«Плохо, Швейк, ты меня знаешь», — также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка. «Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее».
А вот и нет, Водичка. Сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь Некланову улицу на Вышеграде? У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек, и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена его перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тонечек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу».
«Только этого еще не хватало, — рассердился Водичка, — чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа. Полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться».
«Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на 2/4 больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю. Ведь дело касается женщины».
«И ей заеду. Мне это все равно. Плохо, брат, старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах на Розовом острове одна этакая харя не хотела со мной танцевать. У меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостеваржа. Но посуди сам. Такое оскорбление от этакой шлюхи. Извольте вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было. Как я ей дал разок! Она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами. Только кружки полетели. О, мне, брат, весь Розовый остров был нипочем. Были там знакомые ребята из Вршовиц. Они мне и помогли. Излупили мы этак 5 семейств с ребятами вместе. Небось, и в Михле было слыхать. Потом в газетах напечатали: в таком-то саду во время загородного гуляния, устроенного таким-то благотворительным кружком, таких-то уроженцев такого-то города. А потому говорю, как мне помогли, так и я всегда своему товарищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты мадьяров знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться. Свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах».
«Ладно, пойдем уж вместе, — решил Швейк. — Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды».
«Не беспокойся, товарищ, — тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. — Я его как тресну. И еще тише прибавил: вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы».
И если бы в подъезде был кто-нибудь, понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный Водичкой девиз:
«Плохо, брат, ты мадьяров знаешь».
Девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литовой среди садов прославленной Киральхиды, окруженный холмами. Солдаты всегда будут проклинать Киральхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, на которых их теоретически подготавливали к практическим избиениям, и резне.